Человека судьба. Я думаю, что этот вопрос очень и очень любопытен. Как это здорово было бы узнать, что там день грядущий нам готовит. Однако некто или нечто нас оградило от этой тайны, справедливо полагая, что, вероятно, могут возникнуть такие ситуации, при которых это будущее знать, ну, совершенно нежелательно. Ну, даже если себе на минуту представить реальность такой возможности, узнать, что вас ждет в ближайшую неделю, месяц, я уж не говорю про год, становится немножко страшновато. А уж если думать про всю будущую жизнь. Хотя в сегодняшнее время, когда осталось всего 3 или 4 дня до Нового года, вполне дает нам возможность об этом поразмышлять. И я хочу предложить вам, пользуясь такой сказочной возможностью, новогодним настроением, совершенно оригинальный и ни на что не похожий способ гадания. На чем, как вы думаете? А вот на таких картах.
Нет-нет, только не на этих.
Я хотел бы познакомить вас с нашим собеседником. Это Борис Шапиро-Турин. Он директор Центра программных исследований, прогнозирования, гадания фирмы «Центр Т».
Спасибо. У меня сегодня для вас есть 3 другие колоды, по которым мы можем определять судьбу человека. Вот одна из них, вторая, третья.
Я вижу, что здесь вместо одной обычной колоды, я вижу 3 колоды. Формат их тоже очень необычен. И потом количество этих карт тоже нетрадиционно. Что это такое?
Да, вы правы. Дело в том, что здесь представлены 3 колоды Таро 3 разных направлений. Здесь золотое Таро, эклектическое Таро и Анасата Таро. Каждая из этих колод предсказывает человеческую судьбу в той или иной области, дает ту или иную информацию. Но вообще, каждая колода Таро состоит из определенного количества карт. Всего их 78. 22 старшие карты, или они называются арканы, 22 старших мажорных аркана и 56 младших или минорных арканов.
Вот позвольте здесь вас прервать и заметить, что вы играете с нами в темную. Вы не открываете эти карты. Но я согласен на такие условия игры, при условии, что вы хотя бы для начала скажете, что такое арканы.
Аркан в переводе с латыни – это тайна. Давайте для примера рассмотрим один из арканов Таро, золотого Таро.
Давайте рассмотрим.
Этот аркан называется пустынник или отшельник. На нем важно все, все несет информацию. Положение фигуры, положение его рук, правый и левый, посох, который он держит в руке. Информацию несут иероглифы, которые даны по углам карты. Там они даны и на древнееврейском, древнеиндусском, на латыни. Там же есть знак зодиакального созвездия, в данном случае это лев, а под ним внизу так называемое древо жизни. Каждый из этих значков, из этих символов несет свою собственную информацию, рассказывает о том или ином событии, которое может произойти в жизни человека, которым выпадает именно этот аркан.
Борис, ну, то, что здесь символика присутствует, это, конечно, видно невооруженным глазом. И то, что вы рассказали, и в целом вся карта, это, конечно, символ. Но что стоит за этим символом?
За этим символом стоит тайна. Да, действительно, за этим символом стоит тайна. И эту тайну пытались понять множество исследователей, кто интуитивно, кто по законам известных им наук. Наша соотечественница Елена Блаватская, изучая древнейшие манускрипты, пришла к выводу, что древность этого памятника, он еще известен под именем священной книги Тота, теряется во тьме времен, куда разум современного человека проникнуть пока не в состоянии. Блаватская писала, что следы появления Таро следует искать в Гималаях, в снежных цепях. Оно родилось в таинственной области, определить местонахождение которой никто не смеет и которое вызывает чувство безнадежности у географов. Среди легенд, дошедших до нас, есть и такая, где говорится, что в некоторых областях Гималаев существует 22 храма, изображающих 22 аркана. Кто построил эти храмы? Кто и когда перекинул этот мост, высящийся над бездной, где возникает и исчезает государство, цивилизации, народы? Где изначально опора его фундамента? На нашей Земле или в бесконечных космических далях? Ответа на это не существует сегодня. В истории Таро были разные периоды. Были периоды смешные, были периоды трагикомедии, были периоды трагедии. Самых настоящих трагедий, трагедий в стиле Таро. Ну вот, например, 11 марта 1314 года взошел на костер гроссмейстер ордена тамплиеров Яков Мале. Это же карта, одна из карт Таро, которая посвящена этому событию. Процесс над Яковом Мале, над орденом тамплиеров длился несколько лет. 7 лет он длился. По истечении этого процесса папа Климент V объявил на весь христианский мир, что гроссмейстер ордена и весь опальный орден уничтожен. Король Франции Яков Красивый получил в свое наследие достояние этого ордена, оно было огромным, там были несметные богатства. А Яков Мале, взойдя на костер, предсказал судьбу и папы, и короля. Свидетельство системы Таро. Яков Мале зашел на костер, члены его ордена были арестованы, уничтожены, изгнаны за пределы Европы. Орден перестал существовать. Так закончился один из эпизодов драмы, связанной с наукой о великих арканах Таро.
Теперь очень любопытно узнать, когда это произошло, в какой стране, и что с тех пор мы уже... Каким образом мы получили хотя бы те современные карты, в которые сейчас мы играем?
Исследователи Таро пришли к выводу, что сегодня мы можем говорить лишь об эпохе фараонов Рамзесов, о Египте, именно о том времени, когда иерофанты, первосвященники храмов Изиды, стали собирать вокруг себя в своих храмах учения, связанные с системой Таро. Это учение собиралось по крупицам, собиралось со всего мира. Там были арканы Таро, там были символы Таро, там было все то, что относилось к этому полю, к этому огромному информационному полю. Но иерофанты это знание не выпускали за пределы своих храмов, оно было тайное знание. К нему допускались только те, кто проходил целую цепочку посвящения. Вот дойти до этого знания будущим посвященным было очень нелегко. Ну, давайте представим себе Египет, Александрия, белый город, белые одежды, жаркое солнце, бурлящая толпа на улице, причем разноязыкая толпа. Один из будущих посвященных стучится в двери храма, его встречает иерофант. Встречает и пытливо смотрит на него, как бы предугадывая заранее, может ли этот человек вобрать в себя то, что дает это колоссальное тайное знание, знание системы Таро. Ну, предположим, человек вошел в пределы храма, провел там несколько лет, наконец его допускают до этого посвящения. Это было очень нелегкое испытание. Его испытывали страхом темноты, страхом молчания, страхом пропасти. Он должен был провести испытание огнем, водой, медными трубами. И если он все эти задания выполнил достаточно четко и честно, и если он подготовил свое тело, а главное свою мысль, восприятие этого знания, в конце концов он оказывался в одной из комнат храма. Это было огромное помещение, целый зал. Там стояли колонны, кариатиды. Один из колонн с одной стороны, один это с другой. И между этими колоннами на медных или железных цепях висели золотые пластины. Вот на этих золотых пластинах были выгравированы изображения 22 старших арканов. 11 пластин с одной стороны, 11 с другой. Но и это было еще не все. Годы проводил посвященный в этом здании. Годы, потому что тайна открывалась не сразу. Он медитировал на этих изображениях. Он пытался понять их, ощутить их внутренне, внешне, разобраться в каждом символе, в каждой особенности. И только тогда, когда озноб истины пронизывал все его существо, он наконец понимал, что тайна ему открыта. 22 аркана, 22 тайны бытия становились открытым для посвященного. И это знание он уже нес дальше в мир. Но дело в том, что ведь мир менялся вокруг Египта, вокруг Александрии. Возникали новые государства, империи, старые рушились, новые возникали. Армии завоевателей накатывались с севера, с юга. В конце концов, завоеватели пришли под стены Египта. Три волны накатывалось на Египет. В 45-м году до нашей эры войска Юлия Цезаря разгромили храмы Изиды и уничтожили материальные свидетельства этой культуры, в том числе и карты Таро. Затем пришли ранние христиане, которые как бы довершили работу в войске Юлия Цезаря. Затем сарацины. После этого практически все золотые пластины с изображениями арканов Таро были переплавлены. Глиняные черепки, где были записаны эти знания, были разбиты, папирусы сожжены. Казалось бы, что тайна Таро исчезла навсегда. Долго думали, кому же доверить это знание на хранение. Одни предлагали доверить его добродетели. Но добродетель вещь хрупкая. Ее можно купить, ее можно уничтожить, ее можно пытать и вырвать какие-то данные, которые, в общем-то, не следовало бы давать в мир. Один из мудрейших предложил передать эти знания пороку. Да, обычному человеческому пороку, ибо он считал, что то, что вечно во все времена и среди всех народов, это именно порок. Карточная игра – один из человеческих пороков. Таким образом, изображения арканов Таро были переведены, были переделаны просто в те самые игральные карты, которыми мы сегодня пользуемся. И тасуя колоды, играя в преферанс, дурака, в очко, многие из нас даже не подозревают, что держат в руках путеводную нить.
Древнейшие знания.
Древнейшего.
Но я понимаю, что это все-таки далеко не все карты, а какой-то очень малый ряд. Потому что то, что вот сейчас здесь перед нами, мы не видим в обыкновенных игральных картах. Давайте попробуем приоткрыть все-таки завесу.
Давайте попробуем приоткрыть завесу. Но прежде мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о символах Таро. Ибо в таком древнейшем учении, как Таро, очень важен символ. Сам символ этого учения, в том числе и так, как он выглядит геометрически. Давайте сейчас попробуем этим заняться. Символ Таро состоит из трех основных фигур. Эти фигуры называются так. Очень просто называются, как обычно, геометрические фигуры. Треугольник. Вот сейчас его выкладываю. Квадрат. Причем каждая из этих фигур, естественно, несет свой смысл, свойственный только ей. И этот смысл универсален. Он распространяется на наш космос и на человеческую судьбу в целом. Ибо знаменитая фраза Гермеса о том, то, что вверху подобно тому, что внизу, эта основополагающая фраза системы Таро рассказывает нам о взаимодействии человека и космоса. Причем на самых различных этапах жизни и космоса, и человека. Итак, три фигуры. В середине точка, затем треугольник и квадрат. Точка символизирует собой начало всего. Это проявление космоса. Ну, вспомни, например, теорию начального взрыва. Когда космос возникает из первоначального взрыва, а затем расширяющаяся Вселенная заполняется той материей. Это мы все знаем, это мы проходили
вот
в школе.
Очень необычная.
Очень необычная трактовка здесь. Но в данном случае в системе Таро еще эта точка обозначает непроявленную человеческую судьбу. Человек появился. Но его судьба еще неизвестна. Еще только предстоит ее определить во взаимодействии с множеством факторов его окружающих. Треугольник несет в себе символы так называемой троичности мира. Ну, троичность в большей степени нам знакома из религии. Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Так вот, троичность говорит о том, что было тогда, когда человек появился на земле. Что подготовило его появление для этого? Была воля. Эта воля была проявлена какой-то высшей силой. Затем была мудрость, то есть был начерчен некий план для проявления этой воли. И, наконец, творческий разум, который организовал весь тот материальный мир, где появился и смог жить человек. Квадрат – это как раз все то, что существовало до появления человека. Это четыре стороны света, это четыре времени года, это четыре в алхимии основополагающих элемента. Это четыре символа сфинкса. Сейчас мы с вами посмотрим карту. Называется она «Колесо фортуны». На этой карте очень хорошо виден сфинкс. У него голова человека, крылья орла, туловище быка и лапы льва. Вот эти четыре символа закодированы в квадрате, который относится к символам Таро. Ну, а если говорить о каком-то бытовом звучании нашего символа, то всем нам прекрасно известна такая фраза «Тройка, семерка, туз».
Я пришла к тебе против своей воли, но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду. но с тем, чтоб ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл.
Но я все-таки не понимаю, почему тройка, семерка, туз.
Тройка – это тот треугольник, который мы с вами разобрали. Треугольник плюс четырехугольник. Три стороны треугольника, четыре стороны четырехугольника дают знаменитую семерку. А туз – это наша нулевая точка, нулевая карта. Вот так в сознании многих народов преломилась теория Таро, преломился символ Таро, стал каким-то магическим знаком, стал ключиком поиска неожиданного выигрыша, неожиданного подарка судьбы.
Вот с удивлением действительно обнаруживаешь, как в наш повседневный быт, повседневную речь проникают такие фразы, выражения, которые, оказывается, пришли к нам из глубокой-глубокой древности. И вот мне кажется, что да, что и символика этих карт вот так зрительно, мне кажется, очень знакомой, как будто она встречается в нашей
Естественно,
жизни.
Естественно, она знакома. Более того, она как бы на каком-то первоначальном уровне описывает тот мир, который нас окружает.
И мы продолжили наше исследование небольшой прогулкой в Измайлово, желая узнать мнение о современниках, о возможности предсказать свою судьбу и о символике Таро.
Добрый день.
Добрый день.
Очень интересный код у вас. Скажите, пожалуйста, а верите ли вы вообще, что судьбу человека можно предсказать, спрогнозировать, каким-то образом определить, ну, хотя бы на ближайшее будущее?
Мне кажется, что ясновидение, такая вещь может существовать и даже в каких-то моментах подсказывать какие-то ориентиры в жизни.
Скажите, пожалуйста, а в ваших картинах оно присутствует?
Мне кажется, да, хотя мне трудно судить. Мне кажется, со стороны это виднее, но хотелось бы, чтобы это было так.
Этот код на этой картине принес уже какие-то изменения в вашей жизни?
Ну, да, принес, потому что я считаю, что благодаря ему я увидел просто больше, чем я мог бы видеть без него. То есть я, например, увидел, ну, какие-то другие страны.
Вы верите в судьбу, в предопределение?
Я не могу сказать, что я в это очень... Ну, вот что я прямо этим живу, настолько верю, но безусловно. Я же русская женщина, и я вообще считаю, что... Много нам предписано, написано, но мы все несем в своих руках и сердцах.
Борис, ну вот мы остановились возле этих шкатулок. Вы находите в них символику, которая могла бы каким-то образом быть аналогичной, сопоставляться с арканами Таро?
Я думаю, что на этих лаковых миниатюрах очень много изображений, которые так или иначе адекватны тому, что изображено на старших арканах Таро. Вот, например, эта шкатулка. Если мы посмотрим на героиню этой шкатулки, которая сидит в центре, на неком троне,
вот это,
на стуле, да?
Да,
именно вот это, она очень напоминает аркан Таро, где изображена Изида, восточная богиня. Здесь это, правда, сюжет на пушкинскую сказку.
Руслан и Людмила.
Руслан и Людмила. Но вся поза героини этой лаковой миниатюры, расположение ее рук, то, что она держит в руках корзинку с плодами, это не только ведь плоды, которые мы вкушаем ежедневно за столом, это и плоды знаний, это и плоды, райские плоды, совершенно верно, плоды того, что нам дается сверху, а мы уже потом, оценивая их, выбираем именно тот, который нам необходим.
Действительно, может быть и не подозревая, мы постоянно пользуем разрозненные слова и знаков, говорящие с нами прекрасным языком искусства. А современный наш мир как будто полон писем, посланных нам из глубокой древности, где эти символы были собраны каким-то, наверное, очень мудрым человеком в единую и стройную систему.
Я позволю себе все-таки быть скептиком, и скажу, что лично мне все-таки еще непонятно, каким таким вот волшебным образом эти карты могли бы предсказать чью-либо судьбу и указать пути.
И указать пути, предсказать судьбу. Но вы знаете, есть такое выражение, оно уже довольно известное. События будущего отбрасывают свою тень настоящим. То есть все мы живем в тени событий будущего, в тени того, что должно произойти. Так вот, карты Таро и являются как раз теми самыми ключиками, при помощи которых мы входим в информационное поле будущих событий и пытаемся все-таки понять, произойдет оно, и если произойдет, то каким оно будет. Но здесь я бы хотел рассказать вот о чем. Ведь есть существенная разница между гаданиями, а гадают на обычных игральных картах, как вы знаете, и прогнозированием в системе Таро. Гадание всегда говорит о том, что непременно случится. Ну, вы влюбитесь, уедете, вас ждет казенный дом, дальняя дорога и так далее. События, которые предсказывает система Таро на самом деле, это событие, которое не обязательно должно случиться. Мы знаем, что оно произойдет. Но система Таро дает нам шанс. Мы можем позволить событиям течь пассивно, и таким образом случится то, что должно случиться. Или же мы, зная о том, каким оно будет, вольно изменить течение нашей судьбы.
Ну, я не хотел бы, чтобы мы много-много об этом говорили и все-таки не дали нашим телезрителям хоть какой-то повод для того, чтобы вот проверить, ну, истинность наших таких вот красивых рассуждений на эту тему. Что бы вы все-таки могли предложить?
Ну вот, наступает Новый год. Все хотят знать свою судьбу. Да, я думаю, честно говоря, что сейчас уже не столько хотят знать свою личную судьбу, сколько хотели бы знать, а что будет с нашей страной в будущем. Для прогнозирования в системе Таро выводится множество факторов. Это и астрология, геомантия и множество других предсказательных наук. Вот аркан номер 18. Это только часть, один из аспектов нашей работы, который рассказывает о будущем России. Не более того, наверху льет свой свет луна. Между двумя коническими башнями проходит тропа нашего бытия. На ней видны капли крови. Это капли нашей крови. Слева волк. Он открыто объявляет себя нашим врагом. Справа собака. Вчера она еще была нашим другом. Сегодня она вместе с волком. Конечно, это всего лишь символы, в которых мы должны уметь разобраться. Вот на переднем крае рак, он пятится назад, и мы обречены постоянно совершать ошибки в нашей истории, если подобно раку будем совершать попятные движения.
Но дело в том, что Таро на то и Таро, чтобы подсказывать нам выход из этой ситуации, давать возможность каким-то образом ее изменить. Один из исследователей 18-го аркана, петербургский профессор Мебиус, это было, правда, еще до революции, разрабатывал целую систему противодействия. Вы знаете, Таро – это такая система, где одновременно все и просто, и сложно. Вот систему противодействия инвольтирующим силам 18-го аркана он очень интересно назвал «Не зевай». Инвольтирование или негативное воздействие на нас всегда касается проявления протекающих в физическом плане, на уровне эмоций, на уровне нашей психики. Инвольтирует, воздействует на любовь или ненависть, на разорение, на прекращение или ослабление полезной деятельности. Воздействует в угоду стремлению стаи волков пробиться к власти, заставит нас подчиниться им, жить по законам их волчьих интересов. Они отвергают всяческую свободу, но внутренняя наша свобода для них страшнее всего. Она главное препятствие к их воздействию на нас, и здесь они готовы для устрашения залить песчаную тропу потоками нашей крови. А льстивые собаки, вчера еще выдававшие себя за наших друзей, сегодня трусливо подвывают им. Да, мы обречены жить под воздействием инвольтирующих нас сил, но существует и метод отражения этих нападений. Итак, не зевай, будь активен, занимайся созиданием, не дай в душе поселиться ужасу и унынию, будь спокойно сосредоточен. Не зевай в ментальном плане. Молись, если можешь, в особенности за врагов. Кто молится за врагов, тот не планирует планов мести. Кто сам не строит планов мести, тот разучится приписывать таковые другим. Кто не подозревает других в злобных замыслах, тот не знает страха. Кто не знает страха, того мудрено инвольтировать на опасность. Не зевай в астральном плане. Знай, чего желаешь, чтобы тебе не навязали беспорядочных желаний, а затем, дезорганизовав тебя, привели то, что соответствует сути волков. Присоединись к союзникам, чье мировоззрение соответствует твоему, и тогда тебя не втянут в цепь чуждых тебе идейных построений. Вот об этом и говорит нам оккультный опыт, сформулированный Мебисом.
Арканы Таро. Утерянное знание. Конечно, мы вольны верить, вольны и сомневаться, но прислушаться к голосам древних, попытаться осмыслить их послания, не побояться хотя бы на одно мгновение стать детьми, это ведь в наших силах. Сегодня, как и много веков назад, человек ищет, теряет и вновь обретает смысл и суть своей судьбы, своей жизни. И дороги этого бесчисленны и бесконечны.